Доктрины о мокше и нирване, в таком виде, как их понимает школа Макса Мюллера, никогда не могут быть сопоставлены с многочисленными текстами, которые можно найти, если потребуется, в качестве окончательного опровержения. Во многих пагодах существуют скульптуры, которые явно противоречат такому обвинению. Попросите брахмана объяснить мокшу, обратитесь к образованному буддисту и попросите его, чтобы он определил вам значение нирваны. Оба ответят вам, что в каждой из этих религий нирвана представляет догмат бессмертия духа, что достигнуть нирваны означает абсорбцию в великую мировую душу, причем последнее представляет собою состояние, а не индивидуальное существо или антропоморфического бога, как некоторые понимают это великое существование, что дух, достигший этого состояния, становится частью цельного всего, но, несмотря на это, никогда не теряет своей индивидуальности. С этого времени дух живет духовно, не боясь дальнейших изменений формы, ибо форма принадлежит материи, а состояние нирваны подразумевает полное очищение или окончательное избавление даже от самой возвышенной частицы материи. Это слово «абсорбирован» после того, как доказано, что индусы и буддисты верят в бессмертие духа, обязательно должно иметь значение тесного соединения, а не уничтожения. Пусть христиане называют их идолопоклонниками, если они еще осмеливаются это делать перед лицом науки и последних переводов священных санскритских книг, они не имеют никакого права представлять умозрительную философию древних мудрецов как несостоятельность и самих философов как лишенных логики глупцов. С гораздо большим основанием мы можем обвинить древних евреев в крайнем нигилизме. В книгах Моисея, а также пророков, нет ни одного слова, если взять его в буквальном значении, которое говорило бы о бессмертии духа. Все же любой набожный еврей также надеется, что он будет вобран в лоно Абрахама. Иерофантов и некоторых брахманов обвиняют в том, что они дают своим эпоптам крепкие напитки и наркотики, чтобы вызвать видения, которые принимаются последними за реальность. Они действительно употребляли и употребляют священные напитки, которые, подобно напитку сома, обладают способностью освобождать астральную форму от пут материи, но в тех видениях столько же мало можно приписать галлюцинациям, сколько в том, что видит ученый с помощью микроскопа в микромире. Человек не может ни ощутить, ни прикасаться, ни беседовать с чистым духом с помощью какого-либо из телесных чувств. Только дух один может разговаривать с духом и видеть духа. И даже наша астральная душа, доппельгангер, слишком груба, еще слишком запятнана земной материи, чтобы всецело доверять ее восприятиям и нашептываниям. Насколько опасным часто может стать необученный медиумизм, и как хорошо это понимали древние мудрецы, которые принимали против него меры, прекрасный пример дает нам случай с Сократом. Старый греческий философ был медиум, вследствие чего никогда не был посвящен мистериях, ибо такого был суровый закон. Но у него был свой знакомый дух, его даймонион, как его тогда называли, и этот невидимый советник стал причиной его смерти. Общепринято думать, что если он не был посвящен мистерии, то это потому, что сам не стремился к этому. Но сокровенные летописи указывают нам, что это было потому, что его не могли допустить к священным ритуалам, а именно, как и мы утверждаем, по причине его медиумизма. Существовал закон, не допускающий к мистериям не только тех, кто были осуждены за умышленное колдовство, но даже тех, про кого было известно, что у них есть знакомый дух. Примечание. Мы действительно думаем, что слово «колдовство» раз и навсегда следует понять в том значении, которое ему в действительности принадлежит. Колдовство может быть сознательным или бессознательным. Некоторые нехорошие и опасные результаты могут быть достигнуты посредством месмерических сил так называемого колдуна, который злоупотребляет своим потенциальным флюидом, Или же они могут быть достигнуты через легкий доступ злобных, обманывающих духов. Тем хуже, если они человеческие. в атмосферу, окружающую медиума. Конец примечания. Но даже тех, про кого закон был справедлив и логичен, так как настоящий медиум более или менее безответственен, и этим в некоторой степени объясняются эксцентричности Сократа. Медиум должен быть пассивен, и если он крепко верит своему духу-руководителю, он позволит управлять собой последнему, но не правилам святилища. Медиум древности, подобно современному медиуму, мог быть погружен в транс по воле и желанию той силы, которая управляла им. Поэтому ему нельзя было доверить страшные тайны окончательного посвящения, которые нельзя было раскрывать под угрозой смертной казни. Старый мудрец в беззащитные моменты духовного вдохновения раскрыл то, чему он сам никогда не учился, и поэтому был казнен как атеист. Имея такой пример, как Сократа, как быть в отношении видений и духовных чудес эпоптов внутреннего храма? Может ли кто-нибудь утверждать, что эти провидцы, теурги и тауматурги, все были духовными медиумами? Ни Пифагор, ни Платон и никто из позднейших, более значительных неоплатоников, ни Ямблих, ни Лонгин, ни Прокл, ни Аполлонитианский не были медиумами, ибо в противном случае их совсем не допустили бы к мистериям. Как доказывает Тейлор, это утверждение о божественных видениях в мистериях ясно подтверждено Платином. И, короче говоря, что магические вызывания составляли часть священнического служения в них, и что в это всеобщее верила вся древность задолго до времен позднейших платоников, это доказывает, что кроме естественного медиумизма с начала времен существовала таинственная наука, обсуждаемая многими, но известная немногим.